Часть пятая. На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прева сказал: «Хорошо, хоть револьвер есть». Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен. Не желаю знать никаких чувств. Все просто, очень просто. И родиться, и вырасти, и умереть от жажды. Искоса слежу за Прева. Если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят, хорошо бы вымыть руки. Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других, о том, что мы бессильны успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем. Нас все еще не ищут, то есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянные черными точками камней. Мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль о летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что спасители наши кружат в другом мире. Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее, чем за две недели, найти его невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду, от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику. Пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Прева подаст мне знак, разожжет костер. Но никто нас не отыщет. Итак, я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминается все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на 40%. А здесь падает до 18, и жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только 19 часов. А когда пройдет 20 часов, перед глазами вспыхивает яркий свет, и это начало конца. Жажда бросается на вас и разит, как молния. Но северо-восточный ветер, небывалый, не весть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли это отсрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет? Итак, я ухожу. А чувствую такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан. А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как апаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то неведомо чьи норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы. Они пусты. Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести я на это и не надеялся. Нет, я не разочарован, напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь в пустыне зверье и чем оно кормится? Скорее всего, это финеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть, иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку. На песке четко отпечатался каждый шаг феника. Прелесть, что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегал от камня к камню и слизывал ночную росу. А здесь следы реже, мой лис пустился вскачь. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как приятно мне следить за этой утренней прогулкой. Как отрадно видеть, что и здесь есть жизнь. И словно уже не так хочется пить. Ну вот, наконец, и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга по одному на 100 метров чуть виднеются над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски. Они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете феник отправляется за провизией, и тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы. Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостаивает своим вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно, не объедает начисто. Снимет 2-3 ракушки и отправляется в другой ресторан. Что это, игра? Может быть, он не хочет насытиться разом? Хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если феникс станет наедаться досыта у первого же кустика, за 2-3 трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но феник осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков. Больше того, он ни за что не снимет с одной и той же веточки 2 улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет. А без улиток не станет и феников. Следы вновь привели меня к норе. Феникс сейчас дома, конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. И я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка. Но представь, мне и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь». Стою в раздумье. Да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что через 30 лет он умрет. А 30 лет или 3 дня? Тут все дело в том, какой мерой мерить. Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать. И опять иду своей дорогой, усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, а я сам их вызываю. «Эй!» Поднимаю руки, кричу. Там человек, он мне машет. Нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь. Хочу поднять обломанную ветвь. Она из мрамора. Выпрямляюсь, смотрю по сторонам. Вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. 1000 лет назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным первобытной силой ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные, чернее, чем железный панцирь, одевающие холмы, меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах. Зачем я здесь, в царстве вечности? Со вчерашнего дня я прошел уже 80 километров. Кружится голова, наверное, от жажды, а может, от солнца. Оно блещет на этих точно маслом смазанных обломках окаменелых стволов, на этом панцире вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц. Осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне, и солнце гулким молотом бьет меня по голове. Но что это? Эй, эй! Ничего там нет, успокойся, ты бредишь. Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам. Так трудно не кинуться со всех ног за караваном. Вот же он идет. Вон там, видишь? Дурень, ты его просто выдумал. Ты и сам это знаешь. Тогда все на свете обман. Все на свете обман. Но вот на холме в 20 километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк. Но море не в той стороне. Значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека, и в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях. Церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидал на карте черную точку. Опять посмотрел на поля. Постоянный колодец. Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос. Постоянный колодец, постоянный колодец, постоянный колодец. Что перед этим чудом? Все сокровища Али-Бабы. Чуть подальше я заметил 2 белых кружка и на полях прочел пересыхающий колодец. Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди, ничего, ничего. Так вот она, миссия или монастырь. Монахи воздвигли на холме огромный крест, путеводный знак для погибающих. И надо только идти прямо на него, надо только бежать прямо к этим доминиканцам. Да ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских. Прямо к этим ученым-доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, как не догадаться, под ржавым насосом и есть постоянный колодец. Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол. Дурень, о чем ты? Такие дома в Провансе, да и там нет никакого колокола. Я позвоню в колокол, привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам Бог вас послал!» И созовет всю братию, и монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь, и отведут меня на кухню и скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас, мы только сбегаем постоянному колодцу». И я задрожу от счастья, но нет, не стану плакать только от того, что там на холме уже нет никакого креста. Все посулы запада — ложь. Круто поворачиваю на север. Север, он хотя бы полон песнью моря. Итак, я одолел перевал, и передо мной распахнулась необъятная ширь, а вот и прекраснейший город на свете. Ты же и сам знаешь, это мираж. Да, я прекрасно знаю, что это мираж, меня не проведешь. Ну, а если я так хочу гнаться за миражом, если я хочу надеяться, если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем. Если мне нравится идти к нему все прямо, легкими шагами, ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив. Прево со своим револьвером просто смешон. Мое опьянение куда лучше. Я пьян, я умираю от жажды. Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь. Я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает. Даль нога и безрадостно, колодца, дворцов, пышных рис, как не бывало, вокруг пустыня. Вот чего ты добился. Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся, и не будет возврата. Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем же поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля. Ведь сейчас, быть может, я открою, да я уже открываю объятия морю. Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря уж, наверное, не меньше 300 километров. А возле вашего Самума ждет Трево, и, может быть, его уже заметил какой-нибудь караван. Ладно, я вернусь. Но сперва позову, вдруг люди близко. Эй! Черт побери, обитаема эта планета или нет? Эй, люди! Я охрип. Уже нет голоса. Просто смешно так вопить. Все-таки попробую еще раз. Люди! Это звучит так высокопарно и неестественно. И я поворачиваю назад. Шагаю 2 часа, и вот уже виден отсвет огромного костра. В страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес, а мне все равно. Еще 1 час ходу, еще 500 метров, еще 100, еще 50. О, останавливаюсь пораженный, такая радость нахлынула, от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с 2 арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил, он так рад, что ничего не видит вокруг. Эй, лучше бы я ждал тут вместе с ним. Не так долго пришлось бы маяться, радостно кричу: «Эй!» Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Прево один идет мне навстречу. Открываю объятия, Прево поддерживает меня под локоть. «Разве я падал?» Говорю ему: «Ну, вот и они!» «Кто?» «Арабы!» «Какие арабы?» «Да эти, которые тут с вами!» Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну: «Никаких арабов тут нет». Вот теперь я, наверное, заплачу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокна.